Сегодня я хотел бы говорить об Израиле. У нас следующее воскресенье будет День Израиля. И мы раз в году празднуем этот праздник, посвящаем целое собрание Израилю, будем петь песни, танцевать так и так далее. Такое будет более такого торжественного характера это собрание. Но я сегодня хотел бы подготовить немножко к следующему собранию, к воскресению, и поговорить об Израиле. И, наверное, ответить на вопрос такой: почему Израиль? Те, которые давно в нашей церкви, вы уже знаете Писание, более глубоко понимаете. Может быть, есть новые люди, которые пришли еще не до конца, разобрались во всем. Почему мы говорим об Израиле? Почему для нас эта тема существует в церкви? Прежде всего, потому что эта тема существует в Библии. Сколько ни читай Библию, там Израиль на каждом шагу. Вы заметили это? Никак не обойдешь Израиль. Но я не просто хотел бы, поговорить об Израиле, потому что он есть в Библии. Я думаю, что мы призваны к разумному служению, к пониманию того, что мы делаем, и почему мы так относимся, а не иначе. Тем более Израиль – это народ, еврейский народ, это страна, в которой много споров, вокруг много конфликтов, много мнений, есть немало политических сил, настроенных против Израиля в мире. Вы знаете? И даже, наверное, большая часть против Израиля. И Библия говорит, что ближе к концу весь мир будет против Израиля. Все народы будут против Израиля. И не беря в внимание даже такой глобальный масштаб политический, просто я заметил, живя на этой земле, что есть просто что-то внутри людей настроено против евреев. Не всегда все люди могут объяснить, почему они ненавидят евреев, или пусть даже если ненавидят, просто какая-то неприязнь существует к евреям. Почему? Не всегда люди могут даже объяснить это сами себе. А почему? Но есть на самом деле эта тема. И я хотел бы сказать, что Бог, который не только на небесах, но и на земле, Он движется в трех направлениях. И все, что Он делает в трех направлениях. И номер один, чем Он занят, это Израиль. Это Израиль. Бог до сих пор занят Израилем. Мы посмотрим это в Библии. Второе, чем Бог занят, это своей церковью. Вы согласны со мной? Что Бог занят своей церковью? Есть призвание у Израиля, есть призвание у церкви. И третье, чем Бог занят грешниками. Бог занят безбожным миром, людьми, которые его не знают. Каким образом Бог занят по отношению к грешникам? Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Что Бог хочет с церковью, чтобы она была святой, непорочной и исполнила свое предназначение – быть светом миру, солью земли. А что Бог имеет по отношению к Израилю? Я хотел бы об этом еще поговорить и напомнить, какие взаимоотношения у Бога с Израилем. Но прежде чем мы коснемся Израиля, я хочу открыть вот такое место Писания, которое, я думаю, очень полезно для нас, как предисловие. Откройте притчи, 12 глава, 2 стих. Книга притч Соломоновых, 12 глава, 2 стих. Этот стих поможет нам сориентироваться. Будет как компас сегодня. Где написано следующее, первая часть стиха. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Вот эти слова. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Потом вы увидите, почему это имеет отношение к Израилю. Но прежде всего, если есть добрые, то, наверное, есть и злые, не правда ли? И мы прекрасно понимаем, что на земле есть не только добрые люди, но и злые. Чем отличаются добрые от злых? Одно из того, чем отличаются, что добрый человек, он заботится о благоволении Божьем в своей жизни. Он заботится о том, чтобы Бог, с Богом у него было все в порядке. По словарю Владимира Даля я выписал некоторые слова. Благоволение означает доброжелательство, благосклонность, одобрение. Другими словами, чтобы Бог был на нашей стороне. И знаете, лучше, чтобы Он был на нашей стороне. Я помню, что эту историю рассказывал, такую шутку, которую вы, наверное, слышали уже. Я повторю ее. Это в советское время. Вы знаете, что были много... Существовало такое понятие, как научный атеизм. Странное название, конечно. Но люди в это верили. Атеизм – это тоже религия, которая не имеет доказательств и построена на вере. Но почему-то называли научным. И был огромный штат таких, знаете, работников этого научного атеизма и лекторов, которые ходили по школам, по разным учебным заведениям, даже на гид-площадках выступали, я помню это в своем детстве, которые объясняли людям, что Бога нет, растолковывали. И вот в одной школе такой лектор, он какое-то время взял и рассказывал всем, что Бога нет. И к концу своей лекции говорит: «Девочки, мальчики, вы все поняли, что Бога нет?» «Все, да». «Тогда поднимите ваш пальчик к небу и скажите: Бога нет!» «Все хором скажите!» И все хором. Знаете, как в советское время? Все говорили хором, ходили строем, одевались все одинаково. Все было вот так, знаете. И дьявол всегда хотел бы сделать то же самое и до сих пор со всеми людьми и всеми народами. И вот все подняли палец вверх и хором: «Детки, Бога нет!» А один мальчик сидит. Обращается к нему лектор и говорит: «А почему же ты не поднял пальчик свой и не сказал ничего?» Он говорит: «Ну, если его нет, зачем поднимать к нему палец и говорить, что его нет?» «А если он есть, тогда не стоит портить с ним отношения». Это был еврейский мальчик. Я думаю, что нет большей глупости на земле, чем испортить отношения с Богом. Большей глупости человек не может сотворить. Бог, Творец, Создатель, который дал ему жизнь, который спросит за жизнь, и который, скажем, является дверью в вечность, в небеса, знаете, испортить им отношения, я думаю, худшего человек не может для себя ничего сделать. Но тем не менее, многие люди портят отношения с Богом. Я думаю, что добрые люди – это мудрые люди, это умные люди, это те люди, которые заботятся о чем? Чтобы приобрести благоволение от Бога. И когда мы говорим слово «приобретает» – это означает, это не просто, знаете, как что-то бесплатное, это стоит чего-то. Благоволение Божье чего-то стоит. Знаете, если вы возьмете такой пример – буквально из Библии, потом мы придем к теме Израиль и об этом поговорим. Откройте Римлянам 9 глава 13 стих. Римлянам 9 глава 13 стих, где написано следующее. «Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Интересно, Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Почему? Если вы откроете книгу пророка Осии, 12 главу, с 3 по 4 стих, вы увидите что-то, что было в сердце Иакова. Написано с 3 стиха и по 4. «Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Так написано в Библии. Что дел Иаков, еще будучи в утробе матери, в нем было что-то. Он хотел родиться первым, потому что первородство означало благословение. Но он не смог. Исав был покрупнее, волосатенький парень, не пропустил. Но мы смотрим на его жизнь, и до того дня, когда он боролся с Богом, он постоянно боролся за что-то. За что боролся Иаков? За благословение, за Божье благоволение. Не все, что делал Иаков, это было правильно. И Библия не одобряет это, и мы это не одобряем, и понимаем. Но, тем не менее, написано: Бог возлюбил Иакова, а возненавидел Исава. Почему? За отношение, которое было в сердце Иакова и сердце Исава. Иаков настолько хотел Божьего благословения, Божьего благоволения, что даже, помните, воспользовался моментом и обменялся с Исавом чечевичную похлебку на первородство. А потом пришло время благословения. Он обманом взял благословение у своего отца. Помните эту историю? Я не буду рассказывать. Было ли это правильно? Нет. Он расплатился очень жестоко. Знаете, я хочу вам сказать, я не думаю, что кто-нибудь из вас еще пережил подобное, как Иаков. Когда он просыпается утром после свадьбы, а в постели не та девушка. Это хужего придумать себе нельзя. Он полюбил одну, свадьбу сыграл с одной, утром проснулся с другой. Это была цена, он платил. Это не единственная цена, потому что Лаван, к которому он попал, был покруче, похитрее, чем Яков. Но Бог помиловал Якова, конечно же. И смотря на историю Якова, мы видим все-таки его борьбу. За что боролся Яков? Чего он хотел? Он так хотел Божьего благоволения. Он так хотел Божьего благословения. Вот что нравится Богу. Богу не нравятся люди, которые не заботятся о его отношении к нему, о Божьем отношении, потому что благоволение – это Божье отношение к человеку. Если нет благоволения, тогда что есть? Если нет расположения, тогда что есть? Если Бог не на твоей стороне, тогда кто на твоей стороне? Поэтому я думаю, что беря во внимание всю Библию и только эту историю с Иаковом и Исавом, я думаю, это все говорит об одном. Так важно, чтобы мы с вами, как верующие люди, как церковь, как добрые люди, заботились о Божьем благоволении. Скажите рядом сидящему с вами, мы, как добрые люди, призваны приобретать благоволение у Бога. Приобретать благоволение у Бога. Итак, откройте следующее место Писания. Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. И я хочу показать, что одно из того, на что влияет, скажем, как Бог будет относиться к нам, это наше отношение к Израилю и к еврейскому народу. Давайте по порядку. Откройте это местописание. Если вы открыли, давайте читать. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Это потрясающее место Писания, когда Бог каким-то образом, я не знаю как, потому что Авраам был язычником на тот момент, он был идолопоклонником, он жил в Уре Халдейском, в той местности Ур Халдейский был довольно-таки цивилизованным городом, например, там была даже канализация в Уре Халдейском, это было очень нераспространенное явление канализации. И была библиотека, там, то есть была довольно-таки развитая инфраструктура для того времени, вот древнего мира. Но это было время идолопоклонства, и было множество идолов у людей, в том числе и у Авраама. Авраам ничего общего не имел с Богом. Он был язычником. Но знаете, о чем я думаю? Интересно, насколько Бог проницательный. Я не знаю, каким образом, но сквозь все, что в жизни человека, Бог может увидеть сердце человека. Что там внутри? Мы не можем. Это, скажем, невозможно, потому что мы чаще всего судим по внешним признакам. Мы смотрим на внешность, но Бог смотрит на что-то более глубокое. И вот этот Авраам, язычник, который жил в Уре Халдейском, вдруг привлек внимание Божье. Я думаю, что Бог, он обозревал всю землю. Почему? Потому что у него всегда есть план. У него всегда есть совершенная воля. Какова его воля? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Нет более важной цели, задачи, чем спасение людей, чем спасение человечества. Нет ничего более важного, чем спасение. И когда мы говорим о спасении, о чем мы говорим? Мы прежде всего говорим о вечности. Во-вторых, мы говорим, что спасение, оно включает в себя все сферы жизни. Все. И Бог желает всех спасти. И вот Бог, обозревая всю землю, нашел Авраама. Я не знаю, как он с ним заговорил. Авраам, в принципе, был язычником. Но по хронологии считается, что Сим, сын Ноя, он дожил до дней Авраама. Я не знаю, я могу только предполагать, каким образом Авраам услышал Бога. Но у Бога есть много путей, как заговорить с человеком. Но ведь с нами он смог же заговорить как-то, правда же? Как-то же пробился к нам, не так ли это? И как-то он пробился к Аврааму, как-то он донес до него это слово, которое мы с вами прочитали. И знаете, Авраам, он стоял перед выбором. Ему на то время было 75 лет. Саре 65. Когда тебе 75 лет, о чем думает человек 75 лет? О спокойной жизни. А Бог говорит: добро пожаловать в жизнь приключений. Знаете, я думаю, что сам по себе человек, ну, навряд ли бы согласился бы на все эти приключения, особенно женщины, знаете, которые любят свить свое гнездо, привыкают все обустроить, вдруг все оставить, все оставить, все привычное, нажитое, все, знаете, наработанное, связи, родственники, друзья, все оставить. Это не так просто. Но и не только Авраам, но и Сара. Авраам же сам, не сам пошел, а Сара вместе с ним. Все-таки согласились. И знаете, я думаю, что на самом деле Бог, он очень мудрый. Он нашел, каким образом затронуть сердце Авраама. Одно из того, что он сказал: Авраам, я дам тебе потомство. Я не знаю, слышал ли все Авраам в тот момент, понял ли он все, что Бог ему сказал, когда Бог сказал: и будешь ты в благословении. Я не знаю до конца всей глубины понимания Авраама, но я точно уверен, когда Авраам услышал о потомстве, сразу: оу, дети, я столько лет жду детей, у меня нет детей. Для того времени это был большой позор. Бог обещает детей, оу, будут дети. Вау, тогда я согласен ради детей, чтобы иметь детей. Я не знаю, насколько глубоко, у нас будет с вами шанс все узнать. Когда придем на небо, знаете, я думаю, ну, сколько там миллионов лет мы будем просто обходить всех, знаете, общаться. Авраам будет один из тех, с кем я хочу встретиться, сесть с ними и сказать: Авраам, ну расскажи, а? Библию я читал. Ну вот как это все было? Кто, как тебе Бог сказал? Как, кто тебе донес эту информацию? А как вот, на что ты клюнул вообще? Что согласился в 75 лет оставить насиженные места и пойти в землю, не знаю, куда идти. Потому что Бог не сказал, какую землю. Я потом укажу: ты иди, а в дороге разберемся. Но самое уникальное из всего, знаете что? Ведь разные народы жили в то время. Бог нашел Авраама, который по национальности был еврей. Вы меня слышите? Авраам – первый еврей, о котором упоминает Библия. Первый еврей был Авраам. И этот человек, которого Бог нашел, он решился послушаться Бога и пойти в землю, которая сам не знал, куда идет. Мы здесь видим что-то. Первое, что Бог начал осуществлять свой замысел. Глубокий замысел или план спасения человечества. Потому что когда Бог сотворил небо и землю, поместил человека, помните всю эту историю в первых книгах Бытия, то все было весьма хорошо. Мы даже не представляем, что это было, вы знаете. Мы так далеко ушли из Едемского сада, что человек уже не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Есть столько путаницы в умах людей. И люди... Но вначале все-таки было весьма хорошо. Я слышал некоторые передачи одного из христианских ученых, что было все другим. Вода была другой, состав воды был другой. Например, вы знаете, например, что вода может быть мертвой. Дождь может идти, или вода, допустим, быть в каком-то водоеме, и вокруг ничего не живет. Вода. Аж чего мне не хватает? Мы знаем, вода H2O, да, по химии еще. Это единственное, что мы помним, наверное, из химии. H2O. Ну, может, не единственное, но одно из того. И это H2O, и это H2O. А есть разница между этими H2O. Там живет все. Вода дает жизнь, а здесь вода не дает жизни. Уже есть разница. Но я хочу сказать, в начале, когда Бог сотворил, была другая вода. Был другой кислород. Например, вы знаете, что кислородная подушка вокруг Земли, она становится все тоньше и тоньше. Например, ученые могут исследовать, что если, например, я точно не помню, может, я ошибку сделаю, но, например, если там, 100 лет назад, например, кислородная подушка заканчивалась например, на 4000 километров, например, да, то сейчас, может быть, на 1,5-2000 уже заканчивается. Вы знаете, да? Есть очень многое, что меняется в атмосфере. Не говоря о глобальном потеплении, а о том, что несколько градусов решают судьбу планеты и 40% всех населенных пунктов. Потому что 40% всех населенных пунктов Земли находятся на побережьях. И если повысится температура атмосферы Земли на 4 градуса всего лишь, насколько я помню, то 40% всех населенных пунктов планеты окажется под водой. Много происходит чего, не правда ли? Поэтому, конечно же, мы не можем сравнить. Мы знаем только сегодняшний день. Но вначале было иначе. Самое главное, комары не кусали. Не знаю, были ли они или нет. Не кусали комары, если были. А может, их и не было, я не знаю. Но все было хорошим. Все росло, все производило плод. Все настолько было гармоничным, все было прекрасным. Мы когда-нибудь узнаем об этом, даст Бог, в тысячелетнем царстве. Но в тот день, когда Адам и Ева согрешили, когда Адам и Ева вкусили запретный плод, что-то произошло, что-то было нарушено, что-то пошло в обратном процессе, начало меняться, стало все хуже, хуже, хуже. И этот процесс, он продолжается и продолжается и продолжается, он прогрессирует, потому что ничего не стоит. Но давайте откроем такое. Бытие, у нас еще немножко времени есть. Бытие, первую главу откройте. Посмотрим сюда. И первое, на что мы посмотрим, то, что Бог, имеющий способность предвидеть, эта способность есть только у Бога, и ни у кого больше, ни ангелы, никакие, ни архангелы, ни херувимы, серафимы, ни дьявол, ни бесы, ни люди не могут предвидеть. Никто, кроме Бога. Это только его способность. Когда люди пытаются осмыслить или понять предвидение Божье, они попадают в ловушку своего собственного такого, знаете, как правильно сказать, смудрствования. Рано или поздно, как Библия говорит так, что сокрытое принадлежит Господу. Есть вещи, которые сокрыты от нас. Ну, представьте себе, если бы какая-нибудь курочка подошла бы к нам, самая настоящая курица подошла и сказала: «Мне кажется, что с тобой не все в порядке. Ты неправильно мыслишь, неправильно делаешь». Что бы вы сделали бы? Сказали бы: «Кыш». Не так ли это? Позвольте сказать. Конечно, человеческий мозг лучше, чем куриный. Но по отношению к Божьему разуму недалеко ушли. Поэтому очень важно, чтобы мы в своей человеческой натуре имели это смирение. Потому что когда люди вторгаются на территорию Божью, они становятся богохульниками, они кощунствуют. Никто не понимает, что такое предвидеть. Как это? Бог предвидел, прежде чем Он сотворил, Он предвидел падение Адама и уже приготовил Спасителя. Как это? Поэтому мы должны оставить это Богу, как написано, а открытое нам и детям нашим. То, о чем мы можем говорить, то, что мы можем понимать, что нам дано понимать, давайте и понимать это. Итак, смотрите, первое пророчество о Спасителе. Это Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог», это в первой главе, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И дальше, да владычествуют они и так далее. Я не буду читать всего. «Да сотворим человека по образу», смотрите, «нашему». И Бог говорит о себе, как во множественном числе. О чем идет речь? Речь идет об Отце, речь идет о Сыне и Духе Святом. Речь идет о Сыне Божьем. Когда речь идет о Сыне Божьем, речь идет о Спасителе, потому что человек был сотворен по образу Божьему не только внутри, но и внешне. На кого был похож человек? Прежде всего, на Иисуса Христа. Аминь. Это первое пророчество. Третья глава, посмотрите, пожалуйста. Третья глава, 15 стих. Когда Адам и Ева согрешили, вы помните, они потеряли Божью славу. И произошло разделение между Богом и человеком, то есть смерть, о которой Бог говорил. Смерть – это разделение. И написано, когда Бог обращался к Адаму, к Еве, он обращался также к дьяволу. И 15 стих он сказал: «И вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». О чем Бог говорит здесь? О том Спасителе, который придет и поразит дьявола в голову. Дьявол кусает в пяту, жалит. И мы все знаем вкус этого жала. Никто не прошел мимо этого. Ни один человек не прошел мимо того, чтобы хотя бы раз, ну не раз, тысячи раз, быть ужаленным дьяволом и почувствовать эту боль, которую приносит сатана. Но Бог сказал, что Он даст Спасителя. О чем идет речь? О ком? Написано, смотрите, семя жены. Не Адама, а жены. И мы знаем, что Иисус Христос, Он родился от женщины без участия мужчины. Это единственное в истории событие. Это чудо, уникальное чудо. И Иисус Христос был рожден святым, был рожден от женщины. И как бы читая вот эти места Писания, мы начинаем видеть, чем Бог занят. Покажите мне еще на кого-нибудь занятого в этом зале. Тут есть занятые люди или нет? По-моему, все чем-то заняты, правда же? Мы не бездельники. Посмотрите на всех людей вокруг. Все тоже чем-то заняты. Но чем занят Бог? И занят ли Бог? Конечно же, занят. Чем Он занят? Он занят вопросом спасения. То, чего никто не может произвести, то, чего никто не может сделать, спасти человека от греха, от дьявола, от ада, от проклятия, от болезней, от всего, что связано с делами дьявола, как Библия говорит, что не пришло от Бога, чтобы спасти. Бог этим занят, и прежде всего для вечной жизни, прежде всего я подчеркиваю это. Что делает Бог? Он пророчествует, он объявляет об этом. И дальше он ищет человека, с кем бы сотрудничать, с кем бы завязать отношения. Богу всегда нужен человек, кто-то, с кем бы он мог сотрудничать. И до сих пор это так же. И представьте себе, проходят годы, десятки, сотни лет, я не помню, сколько лет прошло, постараюсь быстро, около 2000 лет прошло. Бог нашел Ноя, чтобы спасти все человечество от вымирания. И в конце концов Бог нашел Авраама, человека, с которым он начал разговаривать, общаться. И когда Бог заговорил с ним, он испытал из Авраама. И что сделал Авраам? Он выдержал это испытание. Он оставил Ур Халдейский и пошел в землю, о которой Бог ему потом сказал. И посмотрите, что дальше происходит. Бытие 13 глава. Бытие 13 глава. С 14 по 15 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему на несколько тысяч лет». Навеки, навеки. Смотрите, что делает Бог? Первое, находит человека, начинает с ним взаимоотношения. Начинает с ним говорить, получает от него ответ. Дальше ведет его в землю. Сверхъестественно, потому что естественным образом невозможно человеку увидеть всю землю. Вы согласны со мной? Невозможно. Мы не можем увидеть. Израиль примерно такой же по размерам, как Донецкая область. Можем ли мы естественным образом увидеть Донецкую область? Даже если залезем на самую высокую башню, там не знаю куда, мы не увидим ее всего. Самолеты тогда не летали. Это означает, что Бог сверхъестественно показал ему территорию, которую он отдает ему и потомству ему, его не на пару тысяч лет, как люди думают, а на веки. Я не знаю, если я успею об этом поговорить, то мы увидим, вокруг чего идет борьба и почему Израиль находится в центре всех мировых конфликтов. Нет народа, с кем было бы связано столько конфликтов, столько гонений, столько всего. Израиль – маленькая страна, размером как Донецкая область, около 6 миллионов человек, возбуждает весь мир. И весь мир говорит больше всего об Израиле. И так было, есть, и это будет нарастать ближе к тому дню, когда все придет к концу. Итак, почему же? Вы заметили, что есть Бог, есть Его план. Бог нашел Авраама, еврея, дал ему землю, ту землю, которая принадлежит Израилю. И еще не вся земля принадлежит Израилю сегодня. Это означает, что вся должна принадлежать. Знаете, что Бог сделает? Что границы Израиля будут восстановлены. Будет много шума, крика, будет недовольство. ООН будет кричать громче всех. И многие другие политические силы, лидеры будут, знаете, с пеной у рта осуждать Израиль, объявлять их как угодно. Но Бог сказал, что я эту землю показал границы. Потом, когда Иисус Навин пришел в обетованную землю, помните, как точно Бог прочертил границу, сказал, вот граница. Показал. Я верю в то, что Бог сделает это снова для Израиля. Для чего? У Бога есть цель. Помните, мы читали с вами об Аврааме? И благословятся в тебе. Израиль? Все народы земли. У Бога цель благословить все народы земли. Он хочет благословить все народы земли, в том числе и арабов. В том числе и арабов. Они, может быть, меньше всего этого понимают. Но давайте начнем с нас. Чтобы хотя бы мы начали понимать, что у Бога есть желание благословить все народы. Для этой цели Бог берет человека, берет, дает ему землю. Смотрите дальше. 15 глава, 18 стих. Я читаю только по чуть-чуть, потому что нет времени на все. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом». В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Что означает завет? Это договор между Богом и человеком. В то время, да и до сегодняшнего дня существуют договора на разном уровне. Вы знаете, что даже Украина сейчас ведет переговоры с ЕС, Россией и так далее, другими странами. Это всегда существовало в истории. Формы меняются, суть одна и та же. И в древности эти договора, эти заветы всегда как бы заключались при пролитии крови животных. Не только животных, иногда люди надрезали себе даже руки и так далее. Были разные ритуалы, как заключались заветы между семьями, между племенами, между народами. И что это означало? Когда договор заключался, такой завет, это означало, что все, что есть у меня, принадлежит тебе, ты можешь воспользоваться. Все, что есть у тебя, если мне что-то нужно, ты готов мне этим послужить. Если мне нужна твоя защита, ты приходишь на помощь ко мне. Если тебя атакуют, я свою армию отправляю, чтобы тебя защищать. Твои враги – мои враги. Твои друзья – мои друзья. Вот что значит завет. И вот что сделал Бог. Следующий шаг. Бог заключил завет с Авраамом. И это означает, все, что есть у Бога, принадлежит Аврааму. Все, что есть у Авраама, принадлежит Богу. Бог нашел человека, с которым он заключил договор. Что дальше происходит? Давайте посмотрим. Вы готовы посмотреть? 22 глава Бытие. 22 глава Бытие. С первого стиха. Начнем читать. Не будем читать всего. Самые главные стихи – это с 15 по 18. Но мы с первого начнем. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Представляете, что происходит? Исаак 25 лет ждет рождения своего сына. 25 лет ожидания. 25 лет живет верою, что Бог даст ему потомство. С каждым годом надежда ведь не растет естественным путем, правда же? И Сара не молодеет. И Авраам тоже. С каждым годом как бы надежда должна таять. Но Авраам, Библия говорит, не изнемог в вере. Авраам, еврей, не изнемог в вере. Он продолжал верить, что Бог исполнит свое обещание. 25 лет он живет только утешениями, поддержкой и ободрениями от Бога. Он ходит по земле, которой Бог сказал ему, ходи по этой земле. Сам Авраам не получил ничего на этой земле, кроме того, как выкупил часть земли, когда хоронил Сару. Помните? Он не получил даже пяди земли на этой. Он был там как странник. Он ходил по земле, которая ему не принадлежала, но Бог сказал ему ходить. И 25 лет Бог говорит, Авраам, награда твоя велика. Я с тобою. Я благословлю тебя и дам потомство. Когда Авраам совсем ослабел, когда он был, я думаю, что сильно расстроен, смотря на свою Сару, которая, может быть, спала и такая вся в морщинах, и подхрапывала чуть-чуть, знаете, старости уже. Он был очень грустно себя чувствовал. Бог говорит, выйди из палатки. Выйди, выйди. Лучше звезды считай. Не сиди, не смотри на Сару, да, грустными глазами. Иди и считай, вот столько будет у тебя потомства. Знаете, я, знаете, что заметил? Что-то подобное и в нашей жизни есть. Всегда Бог что-то говорит в наше сердце, что-то обещает, но есть период времени, и нам нужно научиться проходить этот период времени. И Библия говорит, не отвергай утешения. Ой, ну я хочу сына, я сейчас хочу сына. Но не пришло еще время. Но я сейчас хочу ответ. Но не пришло еще время, прими утешение. Не хочу больше утешения, я хочу ответ. Есть время для ответа. Не отвергай утешение, которым Бог тебя утешает. Бог утешал Авраама 25 лет. В чем жил Авраам? Утешениями от Бога, ободрениями. Бог снова и снова обращался. Не унывай, Авраам, я с тобой, награда велика. Не будет слуга твоим наследником. Я дам тебе потомство. И Авраам шел дальше, и дальше, и дальше. И вот проходит время. Слава Богу, рождается сын. Я представляю, какой праздник был в семье Авраама. Какой триумф, какая победа. Представьте себе. Я думаю, что они там носили его на руках, наверное, по очереди. Сара говорит, теперь моя очередь, давай мне сына, я поношу. Нет, я еще хочу поносить его. А как вы думаете, 25 лет ожидать сына? Они ничего не видели, для них было все не так важно, как ребенок. Сара говорит, ну да, я немножко поношу, я хочу тоже. Ну, Сара, аллилуйя. Там его тискали, обнимали, целовали, зацелованный был весь уже, перецелованный. Родить 100 лет, 25 лет ожидать, знаете, там все было покрыто поцелуями, с ног до головы. Вы согласны со мной или нет? Конечно же. И вот исполняется Исааку, по-моему, 13 лет, насколько я помню. Исполняется 13 лет, вдруг Бог говорит, Авраам, да, Господи, я вот. Авраам такой счастливый, потому что Бог исполняет свое обещание. Вдруг Бог говорит, Авраам, у меня есть нечто к тебе. Приготовься. Да, Господи, я хочу, чтобы ты своего сына принес во всесожжение мне на одну из гор. Вы можете себе представить, через что прошел Авраам, еврей? Как он Саре сказал об этом? Или не говорил? Тайком ушли. Но знаете, что Бог сказал? Иди. Что такое, во-первых, жертва всесожжения? Это означает, что он должен был убить своего сына. Положить его на дрова, поджечь и сжечь до пепла. Это условие всесожжения. Авраам знал, что такое жертва всесожжения. Это означает, что его сын должен был превратиться в пепел. Но Библия говорит, что Авраам верил Богу. что даже из пепла Бог силен восстановить ему сына. Это было единственный раз в истории, когда Бог говорил о человеческой жертве. Никогда до и после. До Христа. Знаете, на какую гору повел Бог Авраама? Гора Мария. Знаете, что это за гора? Это та гора, где через 2000 лет стоял крест. На том же самом месте, где Авраам соорудил жертвенник. И куда они принесли дрова, Исаак нес на своих плечах дрова. И положен был на жертвенник. Куда лег Исаак? На этом же месте через 2000 лет был крест. Смотрите, что Бог говорит, когда Он остановил Авраама и говорит: не делай этого, я вижу твое сердце. 15 по 18 стих, смотрите. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие великое дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Все народы земли. О чем говорит Бог? О Сыне Божьем, Иисусе Христе. И смотрите, благословятся все народы земли не просто так. Не без причины, не без цены. Авраам платил за это цену. Смотрите, за то, что ты послушался гласа моего. За то, что ты исполнил часть завета. За то, что ты исполнил ту часть, которая тебе принадлежала. За то, что ты был послушен и сделал то, что я тебе сказал. Это открыло двери для меня, Бог говорит. Это дает мне возможность также послать своего Сына и спасти все народы земли. Потому что Иисус Христос умер не только за евреев. Он умер за всех. Он взял грехи не только евреев на себя, и наши грехи также. Он взял на себя наши проклятия, наши немощи, болезни. Ранами Его мы исцелились для всех. Когда ангелы Божии явились пастухам на поле, помните, что они сказали: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И дальше там написано: мир на земле, а в человеках благоволение. Благодаря Сыну Божьему Иисусу Христу сердце Божье открылось для всех людей, независимо от их грехов, потому что за все грехи заплачена цена Сына Божьего Иисуса Христа. Кто был причиной, дорогие братья и сестры? Из-за кого это случилось? Из-за Авраама. За то, что он был послушен. Это не конец истории, потому что Библия показывает нам, как Бог от Авраама произвел Исаак, Иаков, потом 12 сыновей, потом народ, потом Египет, потом вывел из Египта, дал им землю. Помните, это была целая история. Бог готовил платформу для рождения Спасителя. Бог сотрудничал с Израилем. Закончил ли Бог сотрудничать с Израилем? Конечно же, нет. Все ли исполнилось? Конечно же, нет. Что сейчас происходит? Бог готовит платформу для второго пришествия Иисуса Христа. Где? В Киеве? Киево-Печорской лавре. В Москве? На Кремлевской площади, в Нью-Йорке или Брюсселе, в Израиле. Бог все еще сотрудничает с Израилем. Бог обещал, что время пленения закончится. И я снова соберу своих сыновей, всех израильтян в свою землю. Исаия за 600 лет до Рождества Христова еще Израиль существовал как страна, как политическая страна. А Исаия уже пророчествует наперед, что будет день, 66, по-моему, глава, когда произойдет то, чего никогда не происходило. В один день родится страна. Если смотреть на историю, то любой народ, это процесс, когда, знаете, бегали, потом меньше кричали, потом научились там чему-то, и потихонечку эволюция, знаете, там какие-то происходили перемены, цивилизации больше и больше организовывались, распадались. Некоторые народы вообще исчезли со земли, некоторые соединились с другими. Мы, украинцы, знаете, мы, кого у нас только в крови нет. Вы же знаете, да? Особенно Донбасс, это был коридор между Востоком и Западом. У нас тут в крови все есть, кто только существует. Все бродили через эти края. Но я хочу сказать, знаете, Израиль, смотрите, в 1948 году. Почти 2000 лет прошло. Не было страны Израиль. Римская империя, которая после некоторых восстаний просто стерла с лица земли храм, Иерусалим, уничтожила евреев. 100 тысяч евреев вывезли в Италию. 40 тысяч участвовало в постройке Колизея евреев. Улицы были залиты кровью. Римская власть настолько ненавидела евреев, что они даже назвали Иерусалим Алия Капитолия, так назвали, а Израиль назвали Палестина, то есть земля филистимлян, самых яростных врагов Израиля, чтобы унизить евреев, назвали Палестиной. И почти 2000 лет это длилось, проходило. Израильский народ был рассеян. Знаете, я хочу вам сказать, это чудо, что евреи выжили. И за 2000 лет не исчезли как нация. И в 1948 году провозглашается государство Израиль. И с 1948 года по наше время, сейчас, возможно, больше, нет последних данных, но, скажем, во-первых, из бывшего Советского Союза выехало около миллиона евреев. И проживает сегодня около 6 миллионов, насколько я помню, 6 миллионов евреев проживает в самой стране Израиль. Из них около миллиона арабов и около 5 миллионов евреев. То есть евреи начали съезжаться по слову Господню. Знаете, что происходит? Бог продолжает сотрудничать с Израилем. Для чего? Для того, чтобы Христос мог вернуться в свою землю. Его ноги станут на горе Елеонской. И он войдет сквозь золотые ворота, которые замурованы, а перед этими воротами мусульманское кладбище. Кто был в Израиле, те видели. Знаете, во что верят мусульмане? Что когда Христос придет, будет воскрешение, мусульмане воскреснут и будут противостоять ему. И не пустят его в город. Что можно сказать? Когда Сын Божий, Бог неба и земли, ступит на эту землю, кто устоит? Это все там, в Иерусалиме. Там, в Израиле. Знаете, что вам хочу сказать? Мы живем в особое время. Единственный штрих остался. До пришествия в начале Антихриста, потом Христа. Знаете, какой? Храм. Это единственный штрих. Из всего, о чем Бог обещал тысячи лет назад, это все исполнилось. Хорошо об этом знать. Израиль есть, и евреи возвращаются. Один стих остался. Перед тем, как все закончится, храм должен быть построен. Четвертый храм. Первый построил Соломон, второй во времена Агея, третий Ирод строил. И вот храм, который должен быть построен, последний. Последний храм. Потому что на той горе, где раньше храм стоял, на храмовой горе стоит мечеть. Вы знаете, мусульманская мечеть. Казалось бы, все заблокировано, знаете, забаррикадировано. Бог, тебе сюда не попасть. Бог просто улыбается. Смотрит на часы. Сколько кому времени осталось? Потому что Библия говорит, что евреи, израильтяне сейчас в ожесточении, в отпадении. по отношению ко Христу, не по отношению к избранию, потому что дары и призвания непреложны. Они все еще избраны. По отношению ко Христу они не приняли Христа. Большинство из них, вы знаете, почему? Чтобы язычники спаслись. Их отпадение – наше благословение. Так Библия говорит. Их ожесточение – наше богатство. Так Библия говорит. И есть время для язычников, потому что когда Библия говорит, что войдет полное число язычников, спасется, закроется для язычников и откроется для Израиля. И весь Израиль спасется. Весь. Ни об одной стране не написано, что вся Украина спасется. Или вся Россия спасется. Или вся Америка. Единственная страна, в которой написано, что весь. Все до одного человека. Весь Израиль спасется. Так Библия говорит. Потому что когда он придет, ступит на эту гору Елеонскую, пророк Захария говорит, что они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать. Они примут его. Это отдельная тема. Нет времени, чтобы все рассказывать. Вначале должен быть построен храм. Я думаю, вначале должны разрушить мечеть, потом построить храм. Но там на горе хватает места. Кто знает, может договорятся. Стену построят. И храм поставят. По современным технологиям, чтобы построить храм, не нужны годы, как раньше. Нужны месяцы, а может быть даже недели. Все может быстро пум, произойти. Ты в отпуск поехал, приехал, уже храм стоит. Это означает все. Вы меня слышите? Мы живем в это время. И Бог, Он работает с Израилем. Теперь давайте прокрутим назад и посмотрим, так почему же столько войны вокруг Израиля? Почему столько вражды, столько противостояний, гонений, холокост? Почему? Вопрос очень простой. Есть Бог и есть дьявол. Есть Божьи планы, а есть Его замыслы. Кто-то следует за Богом, а кто-то следует за духом антисемитизма, который противится Богу, противится Израилю. Почему я проповедую вам все это? Чтобы вы это слышали и могли понимать, анализировать и выбрать, на чьей стороне вы будете. И я в том числе. Будем ли мы платить цену, чтобы приобрести благоволение у Бога? О, ну так многим людям не нравится Израиль. Попробуй только скажи, евреи, они такие-сякие. Ну и что? Ну и что же? Будем ли мы стесняться, стыдиться их? Как мы будем вести себя? Ну, в моем обществе там все смеются над ними. А ты? Вы понимаете, о чем мы говорим? Библия говорит, что весь мир станет против Израиля. Так в Библии написано. Большая часть стран сегодня уже против Израиля. Единицы стран, которые еще как-то держат какую-то позицию нейтральную или за. Единицы. Одна из стран, которая была за Израиль, знаете, какая страна? Догадайтесь, какую еще не любят страну в мире, кроме Израиля? Нетрудно понять. Это не Англия, которая топила евреев в море. Не Франция, которая, насколько я помню, она во время войны обрезала все пути для доставки оружия, чтобы евреи не могли защищаться. Это Америка. Посмотрите, какую страну еще ругают. Добро пожаловать на землю. Я не говорю, что все радужно и красиво, но каждый, кто становится за Израиля, попадает в оппозицию большинству на этой земле. Ты готов к этому? Вот вопрос. Чье благоволение тебя волнует? Благоволение людей, соседей, общества, политиков или Божье? Бог за Израиля. Я за Израиля. Церковь Слова Жизни, мы за Израиль. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Мы подходим к концу этого собрания. Что мы можем делать в принципе? Первое. Очень важно, чтобы мы на основании понимания могли молиться за Израиль, молиться за Иерусалим. Библия говорит, что мы просили мира Иерусалиму, помните? И молились, и благословляли Израиля. Что мы второе можем делать? В случае необходимости мы могли защищать евреев. Если снова поднимается какая-то волна антисемитизма, гонений на них, преследования. Знаете, в годы Второй мировой войны, к сожалению, большая часть украинцев, они сдавали евреев из истории. Сдавали евреев и грабили их дома, квартиры, дома, радовались того, возможность, чтобы мародерствовать. Но были украинцы, которые защищали евреев, рискуя собственной жизнью, которые прятали у себя евреев, которые кормили, давали воду, хлеб необходимое. Знаете, мы тоже можем быть испытаны через это. Если понадобится наша помощь, мы должны быть готовы помогать им, защищать, если понадобится. Если нет, слава Богу. И третье, Бог продолжает собирать свой народ, свою землю. И знаете, в этом есть наша часть с вами. Помогать им вернуться в их землю. Мы не выталкиваем их. Мы не давим на них. Ни в коем случае. Но если Бог касается их сердец, если Бог побуждает их выехать, тогда наши сердца должны быть открыты, и мы должны быть готовы помочь им выехать всем, чем мы можем. Аминь. Вот три вещи, которые так важны для нас. Готовы ли мы стоять вот так за Израиль? Это серьезный вопрос. Мы будем испытаны с вами. Мы будем с вами испытаны. И не раз благоволение Божье, оно стоит чего-то. Но я выбираю сторону Божью. Я выбираю стоять на Его стороне. Для меня это важнее. И как пастор этой церкви я говорю, что слово жизни за Израиль. Аминь. Давайте дадим Богу славу за Израиль. За Авраама, Исаака, Иакова. За Библию, за пророков. За Сына Божьего, за Марию. За апостолов. За первую церковь в Иерусалиме. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Давайте мы встанем и вместе будем молиться за Израиль и благословлять их, и приобретать благоволение в Божьих глазах. Я не знаю, как вы, дорогие братья и сестры, для меня это так, так важно. Я всю свою жизнь строю по этому принципу. Боже, я хочу Тебе нравиться. Я хочу, чтобы был угоден Тебе я и вся наша церковь. Если вы те люди, которые так же мыслите, давайте поднимем наши руки и будем искать Божьего благоволения и молиться и благословлять Израиль и Иерусалим. Дорогой Отец Небесный, мы молимся к Тебе. Мы молимся к Тебе за Израиль. Мы молимся, Боже, чтобы Твоя добрая воля исполнилась над Израилем. Мы молимся за мир в Иерусалиме. Мы молимся, храни этот город, храни этот народ. Мы молимся, чтобы евреи продолжали возвращаться в свою землю. Мы молимся, чтобы Ты хранил, Господь, этот народ, помогал ему. Господь, мы молимся, чтобы Ты поднял множество верующих людей, которые бы помогали бы евреям, которые бы стояли за Израиль, стояли бы за евреев, не потому что они хорошие или плохие, но из-за Бога. Но из-за Бога. Господь, чтобы мы не судили, хорошие или неплохие. Господь, а чтобы мы делали то, что, к чему мы призваны, благословлять Авраама и его потомство. И мы благословляем, Господь, благословляем во имя Иисуса Христа.